Екатерина Шульман. Статус.
Здравствуйте, это программа «Статус», программа, которая выходит сразу на трех YouTube-каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Живые гвозди», на канале «Бильд на русском». Обязательно подписывайтесь, где еще не подписались, и не забывайте, что можно поставить целых 3 лайка. Надо сказать, что мы сегодня вернулись из Франкфурта и рады быть в одной студии. На следующей неделе мы будем в Белграде, тоже вместе, но не в студии. Я не знаю, остались ли там билеты, но если остались, то можно будет, конечно, найти по ссылке в описании. Кстати, там есть и другие мероприятия, которые будут в будущем. Вы их там тоже можете найти. После Белграда ближайшее будет мероприятие с Кириллом Набутовым в Берлине. Не пропустите. Ну а мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
С какого события начинаете вы, Екатерина Михайловна?
Как всегда, события текущего выпуска есть логическое продолжение событий выпуска предыдущего. Континуальность — наш основной принцип. На самом деле, сегодня у нас сквозные темы, которые действительно были и на прошлой неделе, и на других прошедших неделях. Это, во-первых, так сказать, выставка детей. Помните, мы говорили об этом в связи с Петербургским экономическим форумом. А также, так сказать, подтема к этой — это Чечня как некая концентрированная модель российской системы власти в целом. И третье – это желание или нежелание, способность или неспособность авторитарных режимов к ведению активных боевых действий. Вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Итак, на прошедшей неделе мы с вами довольно много говорили о задержаниях, арестах, о репрессивных кампаниях, в основном на региональном уровне. За прошедшие 7 дней пока ничего такого совсем высокопрофильного не случилось, но случилось продолжение некоторых кадровых перестановок. Поэтому мы возвращаемся в Министерство обороны, одно из любимых наших ведомств, но теперь уже, так сказать, не с обыском, а с указом, с кадровым назначением. Значит, что там происходит? Там происходит дальнейшее вычищение людей, связанных с бывшим министром обороны, ныне секретарем Совета Безопасности, и замещение их кем? А вот дальше интересно. Новый министр обороны славится как человек, не имеющий собственной команды. Вот говорили, что у него есть только его многолетний руководитель секретариата, а больше с ним никто особенно и не ходит. Это оказалось, видимо, правдой. В результате в Министерстве обороны на место людей, связанных, много лет связанных с Сергеем Шойгу, который как раз был такой чрезвычайно командный человек или человек, склонный к образованию клиентел расширенных политических грибниц. Семейств. Грибниц, да, совершенно верно. Так вот, на смену этому единообразию приходит чрезвычайная кадровая пестрота, которая, конечно, как это радует опытный глаз наблюдателя. Итак, значит, что, собственно, случилось? Трое заместителей министра обороны уволены, и уволен также и одновременно уволен с военной службы четвертый заместитель. Значит, это все люди, которые много-много лет работали с Сергеем Шойгу. Более того, двое из них, это Николай Панков и Татьяна Шевцова, работали еще при Сердюкове. Кстати говоря, вот эта новая сложившаяся ситуация с гражданским министром и его гражданскими сбору посольственки найденными замами довольно-таки напоминает ситуацию при Сердюкове. А Сердюков такой двусмысленный министр в российском фольклоре и в народных преданиях. Он, с одной стороны, считается, так сказать, энергичным реформатором, который противостоял генеральскому лоббизму и много чего разумного сделал в Министерстве обороны, как-то вот расшевелил этого, так сказать, мамонта неподъемного. С другой стороны, бесславный финал его карьеры, история с его любовницей, с рисованием ею каких-то картин, писанием стихов, со всеми этими обысками и арестами, как-то вот ретроспективно бросает тень на славный путь этого государственного служащего. Вот посмотрим, как получится у этой самой новой команды. Итак, значит, люди Шойгу ушли, наиболее из них, так сказать, его преданный многолетний соратник, это Руслан Цаликов, который был его замом в МЧС, с ним пришел в Министерство обороны, и все время, что один был министром, другой был, соответственно, его замом. Турбопатриотическая общественность Цаликова не любит, он отвечал за внешние связи, коммуникацию, пиар, и он считается автором вот этой вот, так сказать, биатлоновой концепции взаимоотношений Министерства обороны с внешним миром, упора на эффектные внешние такие вот легко продаваемые акции, и вообще, так сказать, пиар вместо всего остального. Отражением этой тактики в военное время считается знаменитый генерал Коношенков. Ну вот опять же посмотрим, что придет этому на смену. Что-то мне подсказывает, что какого-то особенного, так скажем, правдорубства, откровенности и обнажения армейских язв перед обществом нам ждать особенно не придется. Почему, кстати говоря, не придется? Почему мы такие скептики? Потому что мы только рады гадости говорить? Нет, не поэтому. Потому что любая открытость любого ведомства, а тем более силового, наступает только под угрозой внешнего гражданского контроля. Не внутреннего гражданского контроля. Вы не можете устроить контроль, посадив гражданского министра. Он не будет контролировать сам себя. Если у вас парламент контролирует ведомство, если у вас общественность имеет влияние, если пресса также что-то значит, может задавать вопросы, и от публичности наступают последствия, тогда есть резон у бюрократов, в погонах или без, не слишком далеко удаляться от правды, потому что тогда вранье им дороже обойдется, чем даже признание, что не все у них, слава богу. По этой, кстати, причине в демократиях вечно идут публичные разговоры о том, как все ужасно. Причем разговоры эти исходят от официальных лиц. В результате у наблюдателей из авторитарных систем, которые не могут понять, как функционирует демократия, возникает ощущение, что у них завтра все развалится. Они же сами это признают. Вот смотрите, там такой-то сказал, что-то мы не так хорошо выглядим, как могли бы. А эдакий сказал, что еще 3 года, и вообще все разлетится к чертовой матери. В то время как в автократиях, наоборот, все ресурсы вкладываются в витрину. И витрина сияет всеми красками радуги. Радуга запрещена, правда. Хорошо, всеми другими красками. Незапрещенными. Она сияет. Поэтому эти две системы никогда не могут понять друг друга и все время друг о друге имеют ложное представление. Когда мы с вами дойдем до рубрики «Отцы и понятия», мы еще раз к этому тезису вернемся.
Прекрасный тизер. Давайте мы сейчас остановимся, выдохнем и посмотрим.
Неужели реклама? Да. Ну, хорошо.
Может быть, вы из Питера, Петрова Града на Неве? А может, вы серийный турист и любите этот маленький северный рай и его каменные цветы? Но так или иначе, вы точно знаете и наверняка видели и дом Зингера, что на Невском проспекте 28, и Елисеевский магазин, угол Невского и Малой Садовой улицы. А может быть, фотографировались у решеток Михайловского сада. Этот декор, сам петербургский стиль, выковался на заводе художественных металлических конструкций Карла Ивановича Винклера. И все было хорошо. Работы вдоволь и даже заказы от императорского дома. И не только, кстати, российского. Однако в начале 20 века выяснится, что у Винклера есть одна страшная и неразрешимая проблема. Карл Иванович был немец. Его дети, ставшие управляющими семейного бизнеса, собственно, тоже. Известен даже день, когда проблема эта станет необратимой. 28 июля 1914 года. В этот день начнется страшная Первая мировая война. Любопытный факт. В жилах государя-императора Николая II текла 1/64 русской крови. Однако с началом войны, по его указу, заводы, принадлежащие немцам, были временно закрыты. Правительством Керенского в 1917 году на заводе был устроен склад. А в 1918 году здание бывшего завода было обобществлено уже рабоче-крестьянской властью. Его пытались реанимировать, но ничего путного из этого не вышло. Вы знаете, что в нашей стране в связи со сложной международной политической ситуацией активы граждан стран, которых российское правительство считает недружественными, а это, например, США, ЕС, Великобритания, находятся под угрозой экспроприации. Наши друзья из инвестиционной компании Bristol Invest Capital занимаются выкупом и обменом такого бизнеса и объектов недвижимости. Мы гарантируем чистоту сделки и взаимный учет интересов. А так как вопрос деликатный, мы оставляем почту для связи в описании.
Ну и я должен сказать, что у вас, Екатерина Михайловна, готов третий выпуск подкаста «Закладка».
А, действительно.
Это действительно так. Подкаст «Закладка» от Екатерины Шульман и Галины Юзефович. И, насколько я знаю, в этот раз речь идет об эфиопике.
Гелиодоров.
Точно. Поддержите вы.
Поздний античный роман про любовь и путешествие. Как сказал кто-то из участников, про пешее эротическое путешествие. Вот ровно так. И пешее частично, и очень эротическое.
Все будет доступно на Ютубе уже в конце этой недели. А пока можно получить доступ раньше всех и поддержать выход подкаста. Все ссылки будут в описании. Любой донат, даже чисто символический. Вот просто любой. И можете посмотреть подкаст уже сегодня, раньше его выхода на Ютубе и подкаст-платформах. Ну а мы продолжаем.
Мы возвращаемся в месте обороны. Мы сказали о тех, кто ушел. Давайте теперь посмотрим на тех, кто пришел. Значит, 4 зама у нас ушли, 4 зама у нас назначены. Значит, среди этих замов, новоназначенных, привлекают внимание прежде всего два кандидата со знакомыми фамилиями. Это Анна Цивилева, жена бывшего кузбасского губернатора, ныне министра энергетики. Значит, муж министр, жена замминистра. В принципе, такие случаи были. Пара Христенко-Голиков, в общем, достаточно много лет у нас благополучно заседала в правительстве, будучи там, соответственно, вице-премьером и министром, вице-премьером и вице-премьером. То есть, в общем, никого это особенно не смущало. Анна Цивилева считается, ну что значит считается, в общем, это достаточно уже общеизвестный и доказанный факт, это дочь президентского двоюродного брата в девичестве Путина. Значит, благодаря этому ее муж делал такую замечательную карьеру, а вот теперь, собственно говоря, и она сама тоже. Значит, кстати говоря, у нее есть телеграм-канал. Давайте его прорекламируем. Там всего 10 тысяч подписчиков. Давайте увеличим число этих подписчиков, потому что там, наверное, будет что-нибудь такое интересное будут рассказывать. Значит, чем она там будет заниматься? Надо сказать, что Анна Цивилева в своей публичной, так сказать, ипостаси супруги губернатора создала и руководила фондом «Защитники Отечества». Это фонд, который, чья, так сказать, уставная цель – забота о ветеранах СВО. Анна Цивилева по образованию врач-психиатр. Надо сказать, что ее первые заявления на новые должности касались того, какой именно процент вернувшихся со спецоперации будет страдать ПТСР и, соответственно, не просто там страдать как-то у себя на дому, а страдать в такой степени, что нуждаться в государственной помощи. Еще раз повторю, это говорит теперь уже не просто там, так сказать, частно практикующий психиатр, а это говорит человек с другой стороны прилавка, которому предстоит, собственно, эту помощь-то оплачивать и организовывать. А, по-моему, 20% она назвала, то есть тех, которые без этой самой помощи не способны будут существовать ни социально, ни работать в дальнейшем. Значит, кстати говоря, что интересно, мы вспомнили с вами ПМЭФ и тамошнюю презентацию многочисленных детей, а также презентацию генеалогического древа рода Путиных.
Было такое.
Да. Помните, мы обратили внимание на то, что древо это уходит корнями в плодородную Тверскую землю, и там где-то от 16 века расписаны дальние и ближние родственники нынешнего президента, но заканчивается оно строго на нем. То есть вот эти вот все двоюродные братья, иные люди, там этих Путиных некоторое количество есть. Например, в номинальном владении президентской недвижимостью тоже засветился один такой Путин. Их, в общем, довольно много. Несмотря на вот такую, казалось бы, квазимонархическую презентацию президентского происхождения, характерно именно для нашей, так сказать, застенчивой автократии то, что это все очень резко обрывается. Понимаете, да, в настоящей монархии ты не будешь скрывать, кто у тебя великие князья, да, все там братья и двоюродные братья и сестры, и племянники императора, они все известны, если мы там вспомним про Романовых. В нашем случае, как бы, с одной стороны происходит вот эта вот рассадка родни на всевозможные должности, с другой стороны, это как-то вот какое-то кокетство вокруг этого продолжает происходить.
А когда ее представляют, по телевизору сообщают, по Первому каналу указывают, случае она родственница? Да, или предпочитают скрыть?
Конечно. Ну что, ну кто же будет про такое рассказывать? Нет, она вот глава фонда «Защитники Отечества». На фонд, кстати, к вопросу о турбопатриотической общественности, мы уже упоминали, она очень радуется увольнению людей Шойгу, потому что там были у них перманентные конфликты, и даже пишут, что типа вот Евгений Викторович Пригожин на том свете как-то сейчас улыбается. Я не уверена, что на том свете кто-то улыбается, сведения об этом не поступало. Но логика, понятна. Логика понятна, но если от кого-то можно, то от него, да, это правда. Так вот, при этом назначение Цивилёва их не радует, потому что к этому фонду есть претензии. Как выясняется из отчетов и из, так сказать, разговоров людских, средства, собранные фондом, тратятся в основном на деятельность фонда. Это с благотворительными организациями, созданными государством или близкими к государству людьми, бывает. Значит, посмотрим теперь на еще на одного заместителя министра обороны. Это Павел Михайлович Фродков. Это сын бывшего нашего премьер-министра и бывшего главы службы внешней разведки Михаила Ефимовича Фродкова. Причем, что интересно, это его младший сын. У него два сына, Петр и Павел.
Вот это вот... Те, кто помнят, каким премьером называли Фродкова, напишите в комментариях. Да. А те, кто помнит, как его назначали, поставьте лайк.
О, боже мой, ну это как это, age-test сейчас будет происходить в комментариях. Итак, значит, это молодой человек, 81-го года рождения, находится с 2005 года, то есть прям с молодых ногтей, на государственной службе. А причем даже находился он на работе в управлении делами президента, это такое достойное место, а также был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Кстати, старший сын там банкир, а младший госслужащий. Такая семейная, довольно логичная, совершенно верно, диверсификация. Значит, соответственно, Павел Фродков будет отвечать за имущество Минобороны, опасный участок, Анна Цивилёва будет отвечать за социальное обслуживание, социальную защиту военнослужащих. Значит, третий назначенец – это бывший первый замминистра финансов. То есть он был первым замминистра финансов и перешел таким образом в Министерство обороны. То есть тут так же, как и с, собственно, министром, и с другим его замом, некоторое время назад назначенным, бывшим аудитором счетной палаты, тоже по происхождению из Минфина, происходит вот такое перенесение, то, что мы назвали людей по ту сторону прилавка. То есть если вы были в Минфине и в счетной палате, то вы следили за расходами. И ваша задача была сделать так, чтобы ведомство поменьше просили денег, а полученное тратили рационально. Когда вас пересаживают внутрь, вы становитесь, так сказать, на другом конце этой цепочки. Вам нужно получить как можно больше денег и сделать так, чтобы к вам особенно не лезли проверяющие и аудиторы. Значит, как это все выглядит с точки зрения, опять же, перспектив войны? Мы помним, что когда только назначили нового министра обороны, какое-то некоторое солидарное практически экспертное мнение состояло в том, что это вот к долгой бесконечной войне, потому что Белоусов такой человек, который сейчас там все наладит, деньги перестанут вороваться, соответственно, они пойдут по прямому назначению, а прямое назначение – это война. Ну, пока рано судить о том, оправдано или не оправдано это мнение. Кадровая политика, еще раз повторю, выглядит пока и хаотичной, и не самостоятельной. Трудно себе представить, что он как-то сам подобрал всех этих замечательных людей. Да и вообще вот эта вот компания гражданских, в том числе, так сказать, гражданских детей и гражданских племянниц, не то чтобы выглядит как вот прям штаб, понимаете ли, ставка верховного главнокомандующего, который намерен завоевать мир. Автократии пользуются репутацией воинственности, потому что они агрессивные. Они действительно агрессивные в том смысле, что они легко применяют насилие, легче, чем демократии. Но поскольку их основная цель – это удержание власти, то их основная агрессия направлена внутрь, а не наружу. Те автократии, которые ресурсные, петрократии так называемые, они действительно имеют больше склонности к внешней агрессии при превышении определенного порога цены на нефть. Мы тут сейчас цифрами вас утомлять не будем, потому что там надо делать поправку на инфляцию, но просто помните, что есть вот некоторый порог, опять же, обычно говорят $77 за баррель. Вот выше 77, не то что обязательно воюем, но как бы с большей вероятностью воюем, чем наши соседи, которые не петрократии. Но, вообще говоря, вот это вот воевание, это не очень для них естественное положение вещей. Война непредсказуема, война жрет ресурсы, война порождает людей, подобных Пригожину, а война усиливает армию, а автократии боятся армии, если они сами не хунты, то есть не военные автократии, то армия для них это перманентная угроза. И мы с вами говорили в самом начале всех этих перестановок и арестов в Минобороны, что одна из явных, так сказать, достаточно на поверхности лежащих целей – это препятствование усилению вот этого всего клана Минобороны. В общем, у меня складывается ощущение, скажем так, рабочая гипотеза, что системе нашей все нравится в существующем положении вещей. Нравится изоляция, нравится возможность репрессировать кого угодно внутри, нравится приватизация 2.0, вот это вот перераспределение активов в огромных количествах. Нравится возможность практически целиком контролировать в условиях изоляции внутреннее пространство и запугивать граждан. Не нравится только непосредственно вот воевать. Вот если бы все то же самое осталось бы, но только нам бы ничего не штурмовать, и нас бы не бомбили. Вот если как-то такое выторговать, под предлогом, что если вы не согласитесь, мы на вас сбросим ядерную бомбу, то было бы совсем идеальное положение. То есть жить в этой осужденной крепости очень им приятно и хорошо, им кажется, что это как раз самый надежный способ существования. А вот воевать не до такой степени. Интересным образом это, так сказать, размышления, не то что неформулируемые, как-то даже я их с трудом формулирую, а эти люди их не формулируют совсем, при этом отражаются в мерцающем зеркале общественного мнения. Я обращу ваше внимание на последние результаты опроса социологической службы Russian Field, «Русское поле», об отношении к СВО. Значит, мы с вами 10 тысяч раз говорили про перекос в сторону лоялистов, про низкий процент тех, кто соглашается разговаривать, про то, как, с какими условностями мы смотрим на любые результаты социологических опросов в условиях военной цензуры, но мы все равно смотрим на динамику. Что у нас выходит? Значит, вот их последние опросы, это уже начало, конец мая, начало июня вот этого года, 24-го. Что получается? Высокий, я бы сказала, один из самых высоких с начала наблюдений, то есть с начала войны, уровень одобрения происходящего, оптимизма по его поводу. Значит, у них есть вопрос, остановили бы вы СВО, если бы имели возможность вернуться в прошлое, или все-таки надо было начинать. Вот перевес тех, кто говорит, что надо начинать. Надо было начать перед теми, кто говорит, начинать было не надо. И высокий процент тех, кто говорит, что, кто считает, что дела идут хорошо. И одновременно исторический максимум за всю историю наблюдений тех, кто на вопрос, как вам кажется, нужно продолжать операцию или переходить к переговорам, тех, кто говорит, надо переходить к переговорам. Также исторический максимум гипотетической поддержки решения президента остановить войну. При этом вывод войск не поддерживает больше людей, чем поддерживает. Это все кажется некоторой шизофренией, но не является ею. По-своему, еще раз повторю, это вполне логично. Кстати, еще один из максимумов – это доверие к официальной информации. Почему? Потому что есть ощущение, что дела идут хорошо, нам говорят, что дела идут хорошо, и действительно, на самом деле, так оно все есть. Это вот это настоящая, мне кажется, адаптация, а не то, что раньше за нее принимали, но она удивительным образом сочетается с ростом стремления вот это все закончить. Опять же, вот это вот противоречивое, лоскутное, странное, но по-своему понятное, как бы органически понятная картина, мне кажется, объединяет граждан и элиты, которых объединяет, вообще говоря, мало что. Вот мне кажется, что у тех, кто там, как это называется, наверху сидит, у них тоже такое же ощущение. Вот мы молодцы, вот нас там типа никто не сдвинул, нашей власти, нашему положению ничего не угрожает. И вот теперь, когда все так замечательно, давайте мы бы вот все оставим как есть, и перейдем к мирным переговорам. Мирные переговоры, как они себе представляют, в общем, более-менее понятно, но интенция тоже, как мне кажется, понятна. Значит, далее. По поводу рассадки детей на всякие разные места, очередной племянник Кадырова стал министром транспорта, связи и цифрового развития. Опять же, когда мы с вами только начинали рассказывать про эту рассадку детей, как-то вот некоторые усмехались, думая, что это такая чеченская экзотика.
Говорили, это кто, например?
Может быть, кто-то усмехался, а может быть и нет. И лучше бы и нет. Потому что мы говорили о том, что это никакая не экзотика, не надо заниматься ориентализмом. Нет ничего в Чечне, чего не было бы в Россиюшке. Только там это все на небольшой территории концентрировано ярко и выразительно, а у нас размазано, климат холодный и засыпано снегом. А так все абсолютно то же самое. Значит, вот теперь уже, я надеюсь, не смешно, да? Значит, у нас все те же самые детишечки вот так уже обсели достаточно компактно. Это нашу властную яблоньку или с каким еще деревом ее можно сравнить. Значит, далее. Кратко скажу о вещах, дорогих моему собственному бюрократическому сердцу. Значит, вышел указ о структуре администрации президента и, соответственно, о назначении начальников управления администрации президента. Больших перемен там нету, никто важный не ушел. Пришло два человека. Один, значит, бывший замсекретаря Совета безопасности, видимо, в помощь Патрушеву. И под него создано новое управление по вопросам национальной морской политики в администрации президента. Национальная морская политика.
Но, с другой стороны, да. Там и кораблестроение появилось.
Так вот, о чем и речь. То есть появился кораблестроитель, так сказать, Николай Корабел, и к нему переехал его бывший зам из Совбеза, и под них, значит, вдвоем создали целое новое управление, которому этот его бывший зам теперь будет начальником. И еще один человек пришел из Минпромторга, и он стал начальником также нового управления по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это для Дюмина. Значит, также, как это всем сестрам по серьгам. Значит, есть управление, судя по всему, для Мединского. Значит, судя по его, опять же, там туманному названию, имеется в виду именно это, что-то в этом роде. И также для Дюмина, значит, отдельное управление по обеспечению работы Государственного совета. При том, что было уже управление по обеспечению работы Государственного совета, но оно занималось еще и некоторыми другими делами, в частности, мониторингом соцопросов, результатов соцопросов. И вот эта вот часть социологическая, выделена теперь под Харичева, называется это управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. А, собственно, Госсовет теперь отдельно по вопросам формирования и деятельности Государственного совета. Значит, вот таким образом у Дюмина появляется вот прям свое собственное замечательное управление. Значит, все киренковские люди на месте, все остальные люди тоже на месте, никого из значимых людей, хоть сколько-нибудь, так сказать, заметных, никуда не сдвинули. То есть тут, если вас, так сказать, радует кадровая стабильность, то вот тут вы можете ее наблюдать. Значит, еще одно замечание в связи со всеми этими перестановками. Помните, когда убирали Патрушева, когда загнали за Можай Турчака, и происходили другие подобного рода события, мы говорили о том, что, кажется, есть некоторая интенция немножко приглушить турбопатриотов. Может быть, это связано с тем, что неловко будет, так сказать, в их присутствии совершать какие-нибудь политические повороты, если это замыслено. Может быть, это связано с тем, что на этой теме и вообще в публичном пространстве не должно быть никаких спикеров, кроме президента. Ну вот опять же, вот Николай Платоныч был, да, уж на что трибун, уж на что оратор. Вот, кстати говоря, один из моих любимых периодических изданий журнала «Разведчик», издаваемый СВР, очень часто публиковал какие-то размышления Николая Платоныча. Я всегда читала, любовалась. Вышел последний номер, как вы думаете, есть ли там Николай Платоныч? Нет. А знаете, кто хедлайнер?
Кто?
Никита Сергеевич Михалков.
Вот так вот.
Вот так вот. Такой разведчик у нас теперь. Разведчик, так сказать, от культуры. Так вот. Значит, Турчак тоже был знаменит своей активностью на так называемых новых территориях и вообще своей активностью, как это, когда надо и когда не надо. Но именно вот такого вот радикального направления. И те люди, которые напрямую даже не потеряли из этого спектра, ничего не приобрели. То есть, смотрите, рассаживают родственников, рассаживают технократов, рассаживают не технократов, потому что Белоусов антитехнократ, но, так сказать, людей сугубо гражданских и считающихся квалифицированными в своей области. А, как выясняется, каким-то вырезанием себе на лбу буквы Z совершенно нельзя себя продвинуть в кадровом отношении. А что это нас, на какие мысли это нас наводит? Это внушает нам тревогу о судьбе еще одного публичного спикера, очень активного, который радикальнее самих радикалов. Потому что смотрите, что у вас получается. Если вы убираете вот этих вот всех, не хочется их как-то грубо называть полоумными, как вот бы их назвать? Вот этих вот, так сказать...
Турбо.
Турбо, да. По необходимости, ваш единственный остающийся публичный оратор, он же инкумбент, должен сам сдвинуться немножко в эту сторону. То есть он теперь должен говорить из-за радикалов тоже. Мне кажется, мы это видим. Но в нашем публичном поле еще один есть говорящий.
Блогер.
Да. Пламенный телеграм-блогер. Получается теперь, что он остался один...
Если что, это Дмитрий Анатольевич Медведев, мало ли, вдруг кто-то не догадался.
Да. Что мы тут, собственно, какими-то намеками занимаемся, как это, изоповым языком. Зачем? Вот он самый. Заместитель председателя Совета Безопасности. Куратор ВПК. Так вот, значит... Он пишет посты, которые теперь в отсутствии всех остальных этих голосов, а мы напомним, что процесс-то начался давно. Игорь Вячеславович Гиркин мог бы подтвердить этот наш тезис, если бы мог слушать чего-нибудь, но он не может находиться в местах лишения свободы. А многие другие находятся еще дальше и вообще ничего никому не могут подтвердить. То есть этот фланг зачищен, как это называется на этом языке. А вот тут, значит, расцветает одинокий медведь. Что происходит дальше? Он пишет очередной пост, появление которых, как говорят недоброжелатели, совпадает с приездом очередной порции алкоголя из Италии, с виноделин. Да, было такое исследование, действительно, как это, корреляция не есть каузация, но интересно. Так вот, пишет он пост про швейцарский саммит саммит мира. Значит, мы про эти вещи никогда не рассказываем, потому что это международная политика, на то есть другие комментаторы. Но, значит, пишет он по своем духе, значит, не считайте ни в коем случае, в общем, плюется, как всегда, кидается экскрементами. Это его такая риторическая манера. А дальше происходит такая вещь. Значит, опять же, мы с вами обычно не ссылаемся на другие телеграм-каналы, тем более анонимные. Но тут речь идет не совсем об анонимном источнике. Сейчас, надеюсь, станет понятно, о чем речь. В канале Незыгорь появляется длинный пост из нескольких пунктов, написанный чрезвычайно официозным языком, в котором высказывается претензия к Медведеву за это его творчество. Начинается так. Последняя публикация Дмитрия Медведева вызывает крайне негативную реакцию. Почему вызывает? Что тут может не понравиться? Почему вдруг вызывает негативную реакцию? Потому что, кратко суммирую, швейцарский саммит есть выдающийся успех российского МИДа, который добился того, что, значит, во-первых, туда никто не приехал, во-вторых, те, кто приехал, не согласились подписывать, а те, кто согласились подписывать, подписали относительно умеренный вариант.
Да, да, вот это
вот
важно,
по этой версии. Да.
По
значит, опять же, кратко суммирую содержание этого длинного чрезвычайно поста. Значит, МИД всего этого добился путем своего выдающегося дипломатического искусства. А в это время блогер Медведев пишет пост в чрезвычайно грубой форме, цитирую, на грани фола, на грани, где ж на грани, оскорбил в том числе страны, которые в той или иной степени являются партнерами России, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию, Бразилию, Венгрию, Словакию, он всех оскорбил, это правда, что не только осложнит отношения с ними, но и может повлиять на уровень экономического взаимодействия в противостоянии западным санкциям. То есть понятно, да, мы бегаем за ними с деньгами, уговариваем нам хоть что-нибудь продать, а вы в это время обзываете их разными словами грубыми. Они возьмут да и обидятся, и подумают, мы вот ради этих, что ли, под вторичными санкциями рискуем, они на нас плюются. Этот самый пост из Низыгоря перепечатывает телеграм-канал под названием «Бриф», который является, в общем, крупным СМИ. Это уже никакой не анонимный канал, у него есть редакция с известными фамилиями, текст, естественно, не подписан. Но, тем не менее, значит, суть по стилю и по, скажем так, интенции, это написано в МИДе. Это написано в МИДе и имеет целью показать, что мы работаем, а некоторые, значит, хотят только свою лихость продемонстрировать и портят нам все плоды наших трудов. Значит, мы тревожимся за Дмитрия Анатольевича.
Давайте тогда 30 секунд посмотрим рекламу и вернемся.
Мы все 30 секунд будем тревожиться.
Мы еще минутки три поговорим о событиях, а потом перейдем к следующей рубрике.
Хорошо. Значит, на самом деле продолжаем тему несчастья турбопатриотов и людей, слишком буквально воспринявших начальственные разговоры про новую элиту или про то, что нынче не то, что давеча, и вообще вся страна будет жить иначе. Значит, помните про праймерис Единой России, подготовку к выборам в Московскую Государственную Думу, городскую, которые выборы состоятся этой осенью.
Там... Когда-нибудь будет Московская Государственная, кто знает.
Да. Очень может быть и такое. Так вот, там, как мы помним, никакие кандидаты герои СВО, несмотря на 25% фору, приданную им партийным начальством, не прошли вообще никуда. Некоторые горячие головы писали, что Турчака-то за это сослали, что он, мол, недостаточно, так сказать, поддерживал по партийной линии этих самых героев СВО. Если бы это было так, то новое пришедшее руководство партии, а оно пришло, сейчас о нем скажем, поменяло бы этот список, потому что праймерис это праймерис, но список утверждается партийной конференцией. Опять же, мы ЕР воспринимаем как какую-то вывеску, но вообще-то партия, у нее есть органы и есть определенная процедура. Это, собственно, позволяет лавировать в процессе принятия решений, если это необходимо. Так вот, значит, если вы, так сказать, волновались, ожидали, кто же, как же выглядит итоговый список кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму, то он ни одной фамилии не отличается от того списка, который был сформирован по итогам праймериз. И Родион Газманов там, и все остальные чудесные люди там, и никаких вообще никого вылезшего из окопа или хотя бы видевшего окоп издалека там нету даже близко. Так что Турчака репрессировали не за это. Ибо, еще раз повторю, новый ответственный секретарь «Единой России» не захотел бы повторить судьбу своего предшественника и быстренько бы его ошибку исправил. Следовательно, это не ошибка, следовательно, это закономерность.
Ну и, кстати, это тоже говорит нам что-то о популярности так называемой СВО?
Ну, трудно рассматривать это как настоящие выборы, но, значит, мы знаем...
Нет, я скорее то, что никто, даже в пьяном бреду, как говорится, не захотел вставлять в качестве кандидатов участников войны. Да. Потому что понимают, видимо, что это как-то не очень
что будет. В качестве кандидатов они, мягко говоря, не проплывут.
Вот-вот.
И мы знаем, кто... Ну, мы знаем, как загоняли людей голосовать на этих праймерис. Бюджетников заставляли это делать. Поэтому, в принципе, это, конечно, никакие не выборы и не отражение народного мнения, но какой-то срез мнений лоялистов это нам дает. Значит, к вопросу о выборах в Мосгордуму и в другие региональные коллективные индивидуальные органы власти. Значит, у нас тут была реклама сборщиков подписей. Это действительно как это, хорошее дело. Почему? Потому что при всех условностях электорального процесса современной России вы, наверное, не очень хотите, дорогие слушатели, чтобы список депутатов Мосгордумы полностью совпадал вот с этим вот списком кандидатов от ЕР плюс внук Леонида Зюганова. Вам нужен хоть какой-то, хоть один, хоть два, хоть три каких-то депутата, которые вам худо-бедно расскажут, что там у мэрии на уме. Поэтому, значит, тем кандидатам, которые не от партии, а от партии вам ничего хорошего не подсунут, никаких партий тут особенно нету, им нужно собирать подписи. Для того, чтобы собирать подписи, нужны сборщики. Вот по ссылкам, которые мы оставим в описании, значит, можно будет в эти самые сборщики записаться. Это, еще раз повторю, безопасно. Помните, были разговоры, что вот кто подписывался с Надеждин, их там всех, значит, попересажают? Нет, ничего подобного не делают. Правда, одного надеждинского, так сказать... соратника по избирательной кампании сделали иноагентом. Но тех, кто непосредственно подписи собирал и тем более их ставил, это не коснулось. Поэтому не пугайте себя заранее, больше, чем это совершенно необходимо. И там, где есть возможность как-то все-таки просунуться, там постарайтесь это сделать. Значит, последнее, что мы скажем. Хорошо. Мы сказали про изменения в руководстве «Единой России». Мы должны сказать. Обещали вам Якушева в качестве, так сказать, нового генсека. Вот он и пришел. Значит, Владимир Якушев считается частью вот этой вот собянинской грибницы. Эти все аффилиации надо понимать не, так сказать, в грубом линейном смысле. Он уже давно на госслужбе и занимал, и занимает высокие посты. Такие люди уже сами могут быть, так сказать, не грибницей, а уже грибом. Но, тем не менее, связи... Это основа российской вот клиента, патрона клиентской сети и политики. Что любопытно в этом назначении? Само по себе назначение достаточно давно анонсировалось и никого не удивило. Но, по крайней мере, пока он будет совмещать эту должность с должностью представителя президента в Уральском федеральном округе. Он полпред президента. Он полпред с 2020 года. Значит, это, ну, как-то такое оригинальное необычное сочетание. Ну, смотрите, предшественник его был первым вице-спикером Совета Федерации. Неверов, который был до Турчака, был вице-спикером Государственной Думы. Значит, Володин, который был еще до них, до всех, был вице-премьером в правительстве. Но это все-таки все должности либо напрямую в парламенте, что как бы логично, если парламент формируется по партийному признаку, либо это должности все-таки в Москве. А тут как-то на Урале. Сколько это вся продлится ситуация, мы не знаем. Может быть, он до выборов таким образом досидит, а когда пройдет кампания, то он сосредоточится на чем-то одном. Но это нам показывает, что точно так же и бедный Турчак мог бы вот это вот все совмещать. Если можно сидеть на Урале и одновременно возглавлять партию, то можно сидеть и на Алтае и одновременно возглавлять партию. Следовательно, это действительно ровно то, так сказать, ровно такое понижение, ровно такая опала, как все и рассказывали.
Екатерина Михайловна, ну одно слово скажите про воронежскую репрессию.
Ой, хорошо, скажу про воронежскую репрессию.
Одно.
Социально близкие. Ректоры вузов тоже подвергаются репрессиям. Правда, эти социально близкие такие, что уже не понимаешь, в чем эта социальная близость заключается. Значит, задержан ректор Воронежского государственного университета. За что? С обыском, со всеми делами, с изъятием, значит, денег. Этот самый бедный Дмитрий Яндовицкий, 73 лет на минуточку, заслуженный деятель образования и науки Российской Федерации, задержан и арестован. За взятку, которую ему давали руководители Федеральной налоговой службы в Воронеже. И там тоже двое арестованы. Начальник, собственно, начальник ФНС, то есть начальник Федеральной налоговой службы по всей Воронежской области. И начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Ростовской области. За что же они давали взятки ректору? Нетрудно догадаться. За диссертацию. Более того, еще одно из продекларированных следствием обвинений – это то, что сам ректор тоже давал денежку за защиту диссертации своей жены, которая ее, по слухам, не писала. Более того, настолько жестоко с ней поступают, что сливают видеозаписи заседания ВАКа, высшей аттестационной комиссии, в которой тоже, кстати, произошли кадровые изменения, но этим уж мы не будем слушателей утомлять, на которых она не может ответить на базовый вопрос, типа, о чем ваша диссертация. Все защиты диссертации записываются вот ровно с этой целью. Там, говорят, до этого в этом Воронежском госуниверситете были какие-то жуткие драмы, связанные с, аккуратно скажем, аморальным поведением этого возрастного весьма руководителя и тоже и с этой женой. В общем, там какие-то жуткие страсти происходят в Воронеже, продолжаем следить за этим со всем вниманием, потому что, отвлекаясь от Воронежа, репрессии на региональном уровне продолжаются. И в Ростове, кстати, начальника управления службы исполнения наказаний тоже замели. То есть вот в этом южном регионе, граждане, если вы там занимаете какую-то начальственную позицию, подумайте, не уйти ли вам хотя бы в отпуск и куда-нибудь ненадолго отъехать, например, в Турцию.
Ну а мы теперь переходим к следующей рубрике.
Отцы – великие теоретики и практики.
Кто отец сегодня?
Знаете, мы решили, так сказать, действовать в гармонии с предыдущей частью эфира и взять в отцы заместителя министра обороны. Да. На определенном этапе своей карьеры наш отец занимал эту замечательную должность в, соответственно, Министерстве обороны Соединенных Штатов. Любим мы его, так сказать, конечно, не за это, но...
Он чей-то там племянник,
Да-да-да, вот сейчас расскажем. Да, действительно, он младший-младший сын одного уважаемого человека. Поэтому его туда посадили за имуществом присматривать, чтобы имущество должно оставаться в семье. Значит, вот сейчас мы с вами посмотрим, как укомплектовываются кадры Министерства обороны, если вы хотите империю. Если вы хотите сидеть на стуле, пока не умрете, то вы придерживаетесь другой кадровой политики. Итак, значит, наш сегодняшний отец... классический, известный, так сказать, фундаментальный американский политолог, аналитик международных отношений Грэхэм Эллисон. Значит, он жив до сих пор. Он 40-го года рождения. Ему, соответственно, 84 года. Его последняя книжка вышла в 2019 году. Ученые сохраняют работоспособность гораздо дольше представителей любых других профессий. Значит, он создатель и первый декан Высшей школы государственного управления имени Кеннеди при Гарвардском университете. Это человек, который, как считается, революционизировал внешнеполитическую аналитику для Соединенных Штатов, поменял им стратегию ведения переговоров, в частности, с Советским Союзом и с последующей Россией, и вообще изменил то, как американские и вслед за ними мировые элиты смотрят на процесс принятия решений и на, соответственно, многосторонние переговоры. Значит, его биография достаточно линейная и благополучная. В Америке родился, из Европы от войны не бежал, учился в Оксфорде и в Гарвардском университете. Практически вся его карьера с Гарвардским университетом и связана. Но, что тоже интересно, довольно быстро он, такой довольно молодой профессор Гарварда, начинает участвовать непосредственно в выработке и принятии политических решений. Значит, он консультирует американских президентов и американских министров обороны. Он становится членом Совета по международным отношениям. Он является, да, вот советником министра обороны при Рейгане, и при Клинтоне уже сам становится заместителем министра обороны. Значит, еще раз скажу, если вы хотите вдруг империю, я не говорю, что это надо обязательно хотеть, но если вдруг, то вы назначаете в Министерство обороны людей, которые могут переводить Аристотеля с листа. А если, опять же, хотите просто сидеть на своей должности до самой смерти, назначаете племянницу. Просто надо выбрать, чего вам, собственно говоря, надо. Итак, его наиболее известная книжка, вот этот вот самый его фундаментальный труд о том, как принимаются политические решения, называется «The Essence of Decision» – «Сущность решения». Объяснение кубинского ракетного кризиса. То есть он берет вот эту вот, так сказать, замкнутую во времени ситуацию, карибский кризис, и анализирует его с точки зрения различных подходов к тому, как и почему принимаются политические решения. Книга вышла в 71 году. Если я сильно не ошибаюсь, она почти сразу была, что удивительно, переведена на русский язык. А потом он в 99 году, когда некоторые новые документы о кубинском кризисе были опубликованы, он ее там в соавторстве с одним коллегой несколько обновил. В общем, русское издание существует. И поверьте, вот всякие люди, которые хотят понять, как оно все устроено, они это дело читают. Значит, вот это вот последняя его книжка 2019 года. Вот видите, какой размах, да? Uh-huh. творческой деятельности. Вот наука. Так вот, последняя книжка его 19-го года, это книжка про, так сказать, неизбежность или все-таки предотвратимость всеобщей ядерной войны. Он автор, или точнее говоря, популяризатор термина «ловушка Фукидида». Помните, Фукидид у нас был, древнегреческий историк, который про греко-персидскую войну писал, он у нас был в отцах.
И что за ловушка?
Что за ловушка? Мы про это тоже говорили, но давайте сейчас еще раз скажем. Ловушка Фукидида – это нечто похожее на спираль насилия Гоббса. То есть это применение силы или начало войны стороной по причине опасений, что противоположная сторона войну начнет. Значит, вот цитата из Фукидида. «Истинным поводом к войне, он говорит о греко-персидской войне, хотя и самым скрытым, по моему убеждению, был страх Спарты перед растущим могуществом Афин, что и вынудило их воевать». То есть у вас есть две стороны или больше. Одна сторона считает, что другая представляет для нее угрозу, вооружается, усиливается, и если мы сейчас не нападем,
то они нападут на нас
первые. И мы вам покажем, откуда готовилось нападение. Значит, еще раз повторю, все это уже есть у Фукидида. Алисон популяризовал эту концепцию. Собственно говоря, вот это вот его последняя книга, опять же, в моем вольном переводе на русский, «Обреченные воевать, приговоренные к войне», она про США и Китай, которые, да, вот «Обречены воевать». Тоже, кстати, есть русский перевод, так что берите и, так сказать, обогащайте. Значит, кстати говоря, у наших российских комментаторов Алисон даже пользуется некоторой любовью, потому что он из тех архитекторов внешней политики Соединенных Штатов, которые считают, что Китай – это основная угроза, а Россию нужно как-то прикармливать для того, чтобы она служила каким-то противовесом, какой-то сдержкой для Китая, а не наоборот его союзникам. Как мы видим, де-факто происходит нечто совершенно противоположное, но просто имейте в виду, что такая точка зрения тоже существует. Как вы могли понять по краткому очерку его трудовой биографии, он работал и с президентом-республиканцем, и с президентом-демократом, но он связан исторически с Rand Corporation, и, соответственно, он как бы больше такой республиканский спикер. Ближе он к этому краю. Поэтому в случае победы кандидата республиканца на президентских выборах можно ожидать вот возрождения интереса к этому направлению мысли. Значит, мы сейчас с вами перейдем к понятию, и, говоря о понятии, сейчас поймете почему, мы с вами расскажем, каким именно образом, какими тремя способами Алисон анализировал принятие решений во время кубинского кризиса.
Так давайте скорее переходить.
Давайте.
По понятиям.
Итак, какое понятие?
Наше с вами понятие сегодня – это, вы удивитесь, принятие решений. Удивительно, что у нас его, еще раз повторю, до сих пор не было. Решение, его принятие, его имплементация – это основной мускул политического процесса. Это основной, так сказать, механизм управления. То есть что вы делаете, если вы управляете чем-нибудь? Вы собираете информацию, анализируете ее, принимаете решение и дальше поручаете выполнение его кому-то. Ну или действуете как Зорко в «Пятом элементе». Хочешь что-нибудь хорошо сделать, сделай это сам. То есть принятие решения – это когнитивный процесс, результатом которого является выбор мнения. Вот, кстати говоря, важно. Решение – это и формирование мнения тоже. То есть подумали и решили. Это прав, это виноват, это хороший, это плохой. Я теперь, значит, вот этих люблю, этих ненавижу. Это тоже решение. Либо выбор курса действий среди нескольких альтернативных возможностей. Многие науки изучают процесс принятия решений. Он изучается в когнитивной психологии, он изучается в антропологии, он изучается в криминологии, и он изучается в политологии и в теории международных отношений. Несколько подходов к этому имеется, тем более, что есть индивидуальные решения, есть решения групповые, то есть решения, принимаемые группой и в группе. И политические, административные, государственные решения, в основном это решения групповые. Более того, даже если вы имеете дело с системой единоличной власти, то есть системой с концентрацией власти в одних руках, тем не менее все равно в одиночку никто не правит, и все равно некая коллегиальность, хотя бы при предварительном обсуждении, возникает. Либо возникает то явление, о котором мы сейчас вам расскажем, когда вернемся к Элисону. Значит, две основные политологические школы, которые занимаются изучением процесса принятия решений, это теория рационального выбора и теория общественного выбора. Теория рационального выбора, о которой мы говорили, представляет собой перенос экономических закономерностей в политическую и вообще общественную сферу, и она исходит из центрального понятия рационального актора. То есть такого актора, который стремится к цели, его действия направлены на достижение этой цели, как он ее понимает, цели, как он понимает достижение, и его стремление, как у экономического человека, это такой отдельный термин, да, homo economicus, состоит в том, чтобы получить максимум результата при минимуме издержек. То есть вот такая экономическая бизнес-логика. Это говорит нам теория рационального выбора. Еще раз повторю, рациональный — это не умный, не правильный, не нравственный, это направленный на достижение цели. А теория общественного выбора представляет собой изучение того, как эти процессы преломляются в политическом пространстве, как люди используют общественное благо, так сказать, в своих целях, а как принимаются решения при голосовании, то есть те, в котором нет, скажем так, непосредственного материального интереса, но есть интерес политический и гражданский. Значит, возвращаясь к нашему Алису, когда он писал свою книгу, вот эта самая школа рационального выбора, школа, которая опрокидывала в политическое уже изученные закономерности экономического поведения индивидуумов и групп, в экономическом случае фирм, да, компаний, корпораций, была, в общем, господствующей. Алисон ее критиковал. Вот на каких основаниях. Значит, почему, собственно, для нас так, так ценны его произведения. Значит, он берет этот самый кубинский кризис и анализирует его с точки зрения вот этих трех подходов. Первое – подход рационального актора. Вот есть два актора, Хрущев, Кеннеди, каждый хочет, значит, при минимуме вложений получить максимум результатов. Далее, значит, вторая модель – это модель организационного процесса, в которой процесс принятия решений рассматривается через призму бюрократических структур. Грубо говоря, объяснение тут дает следующее. Когда перед лидером встает какая-то новая проблема, что-то стряслось, надо что-то делать, то решение поручается тому ведомству, которое за это отвечает, или нескольким, если у нас пересекающиеся сферы. А ведомства ваши предлагают те решения, которые они привыкли предлагать. Ну, то есть, если вы спрашиваете министра обороны, что делать, он говорит нам, вам бомбить. Если спрашиваете министра финансов, он говорит платить. Если спрашиваете министра культуры, он говорит сплясать. Вот, соответственно, в зависимости от того, как распределены у вас обязанности, вы получаете вот этот вот фидбэк. И таким образом у нас процесс принятия решений рассматривается как цепочка, ну, в общем, бюрократического документа оборота. Поэтому решение не будет рождено, как Афина из головы Зевса, из воображения лидера. Оно будет результатом вот этого вот самого, этого самого процесса повторения бюрократии, вообще-то говоря, того, что она говорила уже вчера. Почему это важно? Потому что, во-первых, действительно государственные машины так работают. Во-вторых, если вы, например, хотите от своего контрагента, чтобы он поменял свою политику, то вы должны в рамках этой модели, этого, так сказать, взгляда, этой оптики, вы должны в первую очередь подумать, а кто ему может такое предложение дать? Он не возьмет его от вас. Кто ему в папочку положит вот эту бумажку? Кто может такое подготовить? И, соответственно, воздействовать вот этим вот путем. Значит, и третья модель, она немножко называется, как это, схожим образом с предыдущей, но это разные вещи. У него она называется модель бюрократической политики. Значит, в чем отличие от модели номер два? Тут рассматривается процесс принятия решений как процесс перетягивания властного ресурса различными группами. И говорится, что лидер, даже если это, так сказать, Никита Хрущев, еще раз повторю, не думайте, что это какие-то фантазии человека, привыкшего только к демократии. Он как раз понимал прекрасно, каким образом работают совершенно авторитарные системы, такая как советская. Вот это вот наблюдение про бюрократический процесс очень тонкое, скажу вам, как госслужащий бывший. Так вот, значит, даже если вы Хрущев, вы все равно хотите произвести хорошее впечатление на членов Политбюро, выглядеть сильным лидером, не выглядеть проигравшим. И вы хотите, например, если у вас там какая-то грызня группы кланов и грибниц, поддержать одних против других, не дать одним там избыточно усилиться и так далее. Я не буду сейчас пересказывать его книгу, но он раскладывает, что тут Хрущев мог хотеть и чего он мог в его, скажем так, условиях и с теми инструментами, которые у него были, что он мог, собственно говоря, решить. В рамках этого делается вывод. Если вы хотите от своего оппонента по переговорам какого-то решения вам выгодного, вы должны помочь ему не потерять лицо перед своими. Вот я бы сказала в завершении, что главный вклад Алисона в теорию принятия решений состоит в следующем. И он мне особенно нравится, потому что он совпадает с выводами таких социальных наук, как криминология. Люди, принимая решения, стремятся выглядеть хорошо в глазах своей узкой группы, тех, кто вокруг них. Это нам объясняет, почему люди, там, не знаю, жертвуют собой, нарушают закон, зная, что они пойдут в тюрьму. Человек готов на все. Самопожертвование – самое легкое, что мы можем сделать. Для того, чтобы его одобрили те, кто вокруг него. Вот в их глазах он должен быть хорошим. Выгодно ему, невыгодно – это очень вторично. Алисон говорил, что не надо преувеличивать рациональность, в том смысле, что вот есть такой атомизированный один актор, и он для себя хочет выгоды. Это, кажется, такая циничная и поэтому такая реалистичная теория, но никто один-то не живет. И наш, так сказать, основной инстинкт социальности говорит нам, что мы должны быть одобрены своей группой, или мы не выживем. Поэтому ради своей группы все готовы на все.
А мы переходим к вопросам.
Вопросы от слушателей.
Начну с чата друзей Эхо, и вы тоже можете в него вступать через Boosty, через Patreon. Анастасия Берман спрашивает. В России необычайно популярны сериалы про сотрудников полиции и всех смежных сфер, образно сериалы про ментов. Конечно, детективы в целом популярный жанр, но он у нас сильно превалирует. Это видно по опросам, по ТВ-программе и даже по мемам. Недавно вышел фильм по российским комиксам, и там главный хороший герой – майор МВД. На фоне репрессий, недоверия граждан государству и атомизации такой тренд кажется еще более удивительным. Как вам кажется, что эта тенденция говорит о нашем обществе с точки зрения политологии и социологии?
Эта тенденция говорит о том, какие деньги вкладываются государством в пропаганду различными методами. Тезис Ленина насчет важнейшего из искусств, он, поверьте, не забыт и нынешним нашим руководством. Значит, во всем мире действительно популярны фильмы и сериалы про полицейских. В Америке есть своя история, как они преодолевали кризис конца 80-х, начала 90-х годов, когда у них была сверхвысокая преступность, через популяризацию образа, так сказать, благородного полицейского. Всякий крепкий орешек не на пустом месте возник. Значит, я не хочу сказать, что это ЦРУ типа заказала. Но некоторые стремления повысить престиж правоохранительных органов, он был. Такого рода инструменты отличнейшим образом действуют. Значит, в нашем случае мы видим, что у людей популярно то, что им показывают. Значит, если бы, может быть, показывали увлекательный сериал про будни эскортниц, его тоже люди бы смотрели. Но кто же даст...
Не поверите, есть такой сериал.
Да вы что? Вот так вот даже. А, ну, собственно, был сериал «Чики». Вот. Это когда было? Это было еще в условиях относительной свободы. Поэтому вот этот вот, это все ссылка на то, что народу нравится. Народу нравится, когда кушать нечего, кушают то, что предложено. Да, они предложены, им не нравится, потому что его нету. А если вы ознакомитесь с этого рода продукцией, то вы заметите там не только положительного майора МВД, вы обнаружите там обязательно положительного сотрудника ФСБ. И в исторических сериалах вы найдете также положительного сотрудника КГБ, который в самых неподходящих вообще контекстах, где ему не место, появляется и проявляет мудрость, милосердие, иногда жестокость, но, так сказать, победительность, рациональность и проницательность совершенно нечеловеческую. Мы с вами говорили некоторое время назад, как возникла и развивалась вот эта постсоветская легенда о СМЕРШе, который теперь у нас, кажется, чуть ли не выиграл войну единолично. Это пиар одного из подразделений Федеральной службы безопасности, вот просто безо всяких сомнений. Значит, вместо того, чтобы нормальную информацию руководству приносить, они поддерживают производство сериалов о себе. А что касается, собственно, социологических тенденций, то это, конечно, отлично сочетается с крайне низким уровнем доверия правоохранительным органам. А, кстати, уровень доверия ФСБ по опросам всегда выше, чем уровень доверия полиции, что тоже крайне объяснимо. ФСБ никто не видел, это легенда, это фильм про Штирлица. А кто видел, тот уже на опросы не отвечает. С полицией люди все-таки сталкивались. Поэтому о ней можно более рационально иметь мнение.
Полулошадь, полушлюз в Твиттере спрашивает вас. Если гобсовский левиафан должен защищать нас друг от друга, получается, он питается нашим недоверием? Значит, всякие толерантности и прочие презренные вин-вины, которые так высмеивает пропаганда, опасны для него?
Ха, интересный подход. Значит, ну, если мы с вами почитаем Льва Николаевича Толстого, который Левиафана не любил и вообще имел, так сказать, замысел такого общественного устройства, в котором не будет государства, а, следовательно, не будет насилия, то вы увидите, что он ровно в эту точку, так сказать, и указывает, что если все люди примут в сердце свое христианский идеал и полюбят ближнего, как самого себя, то, соответственно, не надо быть никакого государства. В принципе, коммунистическая утопия обещает что-то подобное. То есть там, только там это все должно еще произойти под влиянием научно-технического и экономического прогресса, который обеспечит каждому по потребностям и брать будет гуманно от каждого по способностям. Да, конечно. Если представить себе теоретическую модель, идеальную модель, как это называется, общество с настолько высоким уровнем доверия, что ему нет необходимости содержать надсмотрщиков друг над другом, то там этот самый Левиафан у нас скукоживается до Убера. То есть до такой платформы, которая предоставляет услуги. Или, чтобы это было еще больше похоже на Uber, сводит друг с другом провайдера услуг и потребителя, который эту услугу взыскует. Можно себе представить, что действительно, так сказать, движение в этом направлении будет снижать мощь Левиафана. Именно по этой причине все государства повышают тревожность граждан. Казалось бы, они должны, как это у Пелевина, стабильность внедрять, а они внедряют тревожность. А почему проповедуют религию безопасности с такой силой? Потому что если кругом враги или внутри враги, неважно, это террористы или это другое злое государство или это вирус, вот если вам страшно и кругом угрозы, то вы будете отдаваться этому Левиафану и еще спасибо ему говорить. Если вы не видите в ближнем врага и инфицированного вирусом, то Левиафан-то вам, глядишь, уже и без надобности. Так что да, наш слушатель сделал совершенно верное наблюдение.
Юзер с набором цифр и букв в имени, которые невозможно прочитать, спрашивает вас. Любых евроскептиков, традиционалистов, критиков иммиграции и тому подобное европейская мейнстримная пресса называет правыми популистами, угрозой демократии. А это не пропаганда? Не похоже ли это на пропаганду о либералах на каком-нибудь НТВ?
Для того, чтобы пропагандой заниматься, надо сначала информационную монополию себе обеспечить. Как вы понимаете, НТВ, которое вы назвали, не всегда занималось тем, что показывало фильмы про анатомию протеста. Когда-то оно было совсем другим. И вряд ли является случайностью, что в самом начале формирования нынешнего нашего персоналистского режима, вот прям первое, чем они занялись, это разгромом этого самого телеканала. Над ним отдельно поиздевались, то есть вот его сделали самым оголтелым, чтобы вот имя это ничем не напоминало его первоначальную историю, его происхождения и его, так сказать, славные его годы. Так что прежде чем терминами кидаться насчет пропаганды, вы сначала посмотрите, у вас монополия или у вас разнообразие. Если у вас разнообразие, то каждый орет свое. Одни говорят правые популисты, другие говорят, а вы все ошалевшие левые, кто вы там, извращенцы. Да? У этих пропаганда, у тех пропаганда. Для пропаганды нужно государство. Такое государство, которое, еще раз повторю, способно контролировать информационное пространство. Значит, поднимаясь над этим уровнем простого объяснения, должна сказать, что обзываться, в принципе, конечно, дело эффектное, но в политическом процессе не самое полезное, потому что люди обижаются, когда их обзывают, и укрепляются в своей групповой идентичности. Мы те, кого обозвали земляными червяками. Давайте держаться друг друга, потому что там снаружи нас никто не любит. Знакомые, так сказать, цепочка рассуждений, знакомая цепочка рассуждений. Почему она такая знакомая? Потому что она страшно эффективная. Это наши базовые социальные механизмы. Поэтому, значит, ежели вы хотите кого-то на свою сторону перетянуть или хотя бы не укрепить людей в тех убеждениях, в тех политических аффилиациях, которые вам не нравятся, то говорите, что вы бедные овечки, никто вас не пасет, вас обманули, ввели в заблуждение, вам действительно много пришлось пережить, ваши претензии обоснованы, нам вас так жалко, но ваши вот эти вот вожди, они на вас наживаются, они вас обманывают, и ничего вам не дадут. А ваше горюшко можем развеять, только мы, идите к нам. Вот это правильная пропаганда, а вот это вот неправильная.
Ну, а теперь хорошую новость прочитаю. Ой, да, слушайте, от телеграм-канала «Эхо новости», на который я, конечно, призываю подписываться. За принятие в Российской Федерации закона о домашнем насилии выступили 95% женщин и 83% мужчин. Согласно тому самому опросу Russian Field, о котором вы говорили, это был совместный Russian Field и партии «Новые люди», обратите внимание, да, парламентские
партии. Они там как-то пропихивают эту идею, хотя бы запрет на приближение, законы против сталкинга они там пытаются инициировать, безо всякого осязаемого успеха, но, слушайте, спасибо, хоть держат как это тему в публичном пространстве.
Ну и отмечается, что больше всего противников принятия таких поправок среди людей старше 30, то есть до 30 вообще нет, а от 30 уже.
Возрастной фактор является решающим при определении того, что будет в голове у российского респондента.
Ну да, давайте совсем хорошую новость скажу. Дело в том, что многие, и мы в этой программе говорили о книге «Диктатора обмана», если помните такое. Так вот, она выходит на русском в бумажном варианте, и она выходит 20 июня, а сейчас уже предзаказ открыт на сайте «Эхо книги». Зайдите по ссылке в описании и закажите себе. Там много, кстати говоря, чего еще есть, как-нибудь, может быть,
расскажу. Этот русский перевод характерен тем, что он сделан переводчиком, пожелавшим остаться неизвестным.
Я вам больше скажу. Это особенная версия книги, потому что специальное предисловие было написано вот специально к этой версии книги в 24-м году, потому что с 22-го года кое-что, вы знаете, в мире поменялось. Ну а мы прощаемся на этом. Спасибо всем, кто смотрел. Поставьте лайк обязательно. Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».